Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Движение «Солидарность» подводит итоги участия своего кандидата в кампании по выборам мэра Сочи. Каковы перспективы оппозиционной политики в России? Интерпол объявил в розыск подозреваемых в причастности к убийству Сулима Ямадаева. Идет ли розыск неприятелей влиятельного чеченского клана в России? Скончалась выдающаяся балерина Екатерина Максимова. Какие ее партии войдут в историю мирового танцевального искусства? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 28 апреля. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Сегодня вечером в Москве открылась встреча лидеров оппозиционного движения «Солидарность» и их сторонников. Борис Немцов, Гарри Каспаров и их товарищи обсуждают итоги политической кампании по выборам мэра города Сочи и определяют планы на будущее. За этой встречей следит корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский. Он в прямом эфире программы. Максим, добрый вечер. Что происходит?
Добрый вечер, Андрей. Недавно, буквально час назад, началась вот эта встреча лидеров «Солидарности», и первым словом взял Борис Немцов, который рассказал очень много интересных историй о выборах в Сочи, о том, как они были сфальсифицированы властями сочинскими. И сейчас продолжается обсуждение этой темы, достаточно горячей, а также, в принципе, должны быть подведены итоги деятельности движения «Солидарность» за последние два месяца, и планируется анонсировать мероприятия, которые пройдут 1 мая, которые организует движение «Солидарность». Я хочу сейчас передать трубку одному из лидеров Объединенного гражданского фронта и члену «Солидарности» Денису Белунову.
Спасибо, Максим. Денис, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, вот вчера Борис Немцов заявил, что движение «Солидарность» — это вторая политическая сила в России. С одной стороны, это явное, может быть, преувеличение, вызванное конкретно политической ситуацией в Сочи, а может быть, что-то в этом и есть. Как вам считается, кажется?
Ну, понимаете как, вот мы долго гадали, почему вообще власть допустила, что там сначала зарегистрировала Немцова, потом ему позволила вести эту кампанию, потому что мы видели, как снимают других кандидатов, и, в общем-то, довольно лояльных власти, там Лебедева сняли, в конце концов, там и так далее. Значит, у нас, ну, одна из версий была такая, даже, может быть, доминирующая версия, что ему дадут уничижительно мелкий процент. То есть вот это все делается для того, чтобы дать ему там какие-нибудь жалкие там 1.5%, 2%, там, чтобы закрыть вопрос вообще вот с Немцовым, с «Солидарностью», вот их поддержки и так далее. И что мы видим в конечном итоге? Что, несмотря на все вот эти вот технологии многочисленные, там, с досрочным голосованием, там, с многочисленными вопиющими нарушениями другого рода и с тотальной контрпропагандой против Немцова по телевидению, все-таки, значит, не сумели они опустить этот процент ниже 13,6. И в два раза больше, чем коммунист, набрал Борис голосов. И это означает, что «Солидарность» в состоянии добиваться значительных результатов на выборах. И это, конечно, ситуация не только сочинская, она, ее можно экстраполировать, конечно, на другие города России, на федеральный уровень в целом. Поэтому, может быть, Борис немного преувеличивает риторически, но то, что «Солидарность» представляет сейчас из себя потенциально мощную электоральную силу, мне кажется, это, в общем-то, уже свершившийся факт.
Скажите, пожалуйста, Денис, в этой связи, вот «Солидарность» существует уже несколько месяцев, как-то движение это оформляется. Куда дальше? Идет движение, превращение движения в политическую партию, в какую-то более жесткую организацию, или об этом речи нет сейчас на встрече вот, лидеров «Солидарности»?
У нас днем сегодня состоялось заседание Федерального политсовета. Мы так решили совместить полезное с приятным. И очень долго и жарко обсуждали вот вопросы, которые вы ставите. В принципе, понятно, что тут в среднесрочной и долгосрочной перспективе «Солидарность» должна стать политической силой в полном смысле этого слова, то есть той, которая воздвигает своих кандидатов на выборах, борется. Но у нас главная проблема сейчас, конечно, с избирательным законодательством и с регистрацией политических партий. В данный момент, вот сегодня, как сегодня, подавать заявку в Минюст на регистрацию политической партии, как мы уже видим на примерах Михаила Касьянова, Владимира Рыжкова и, кстати сказать, также и Рогозина с его попытками там зарегистрировать Великую Россию, это достаточно очевидно, что напрасная трата финансовых ресурсов, человеческих ресурсов, времени, и, в общем, получить в конечном итоге отворот-поворот и принести разочарование многочисленным сторонникам, которые участвовали бы вот во всем этом трудоемком процессе сбора подписей там и так далее, это... На самом деле, ну, ошибочное решение, конечно.
Спасибо. Денис Белунов, один из лидеров Объединенного гражданского фронта, рассказал нам о некоторых планах оппозиционного движения «Солидарность». Вместе с нами это интервью слушал известный петербургский политолог Дмитрий Травин. Он в прямом эфире программы «Время свободы». Дмитрий, я прошу вас о быстром комментарии. Как вы оцениваете после выборов в Сочи политическую силу и потенциал движения «Солидарность»? Он стал больше или нет?
Я не думаю, что он стал больше. Немцов все-таки получил не очень большой результат для человека, который был первым вице-премьером и боролся с малоизвестным деятелем из города Анапы господином Пахомовым. Я думаю, что наше движение «Солидарность», если уж исходить из его названия, к сожалению, не обладает теми возможностями, которые были у первого польского движения «Солидарность», 20 лет назад сумевшего прийти к власти. Самое главное то, что польская солидарность основывалась на широком народном забастовочном движении. Она возникла из рабочей среды, интеллигенция к этой среде подключилась, взяла на себя те проблемы, которые рабочие не могли решить, интеллектуальное сопровождение преобразований. И интеллигенция смогла тогда сделать из популистского рабочего движения серьезную политическую силу, способную осуществить рыночные реформы и демократизацию Польши.
Дмитрий, вы знаете, вы правы, однако мне кажется, что, может быть, не совсем корректно связывать разные политические ситуации. Мне кажется, кроме вот общей вывески, политического названия и идеи, ничего общего, конечно, в этих движениях нет. Однако впервые в Сочи была продемонстрирована хотя бы какая-то альтернатива на вот том фоне, который был в России последние годы. Вы считаете, это тоже все только иллюзия, ничего на самом деле, на ваш взгляд, не произошло серьезного?
Но я не думаю все-таки, что можно говорить об альтернативе, когда власть накрутила 70% своему кандидату и оставила 13-14% кандидату от оппозиции. Скорее, это показывает, что власть играет по своим правилам, никто власти не может навязать правила. И, в принципе, я думаю, что если бы власть очень хотела, чтобы было не 13%, а 3%, то можно было бы сделать и это. Просто в случае с Сочи это было не так важно, а в случае с выборами общефедеральными, скажем, для Союза правых сил, такой результат был вполне обеспечен.
Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к разговорам о возможной легкой либерализации режима Медведева-Путина? В частности, говорят, что тот сам факт, что Немцов дошел до окончания избирательной кампании и получил все-таки двузначное число голосов, все-таки уже это говорит о многом.
Боюсь, что это не говорит о многом. Медведев сделал много очень красивых, интересных, символических либеральных жестов. То есть жестов, которые ничего не меняют, но создают некий символ. И встреча с Горбачевым, и вот то, о чем вы говорите в случае с Немцовым, это символы. Реальными действиями могло бы стать некоторые изменения избирательного законодательства, продвижение хоть каких-то экономических реформ. Но в этом плане я, вот как ни задумываюсь, не могу найти ни единого примера.
Вам кажется, что этого движения и не будет, или его нет пока?
Я не берусь здесь делать столь жесткие прогнозы, несмотря на свой пессимизм, потому что дело ведь не в том, что Медведев не хочет преобразований. Может быть, хочет, может, не хочет, мы просто этого не знаем. В нынешней ситуации у него таких возможностей нет. Если ситуация становится иной и баланс сил смещается больше от Путина к Медведеву, возможно, он и рискнет что-то реально сделать. Но это будет зависеть от объективного развития ситуации, от хода кризиса, и в том числе от вот тех вещей, о которых я пытался сказать в начале. Если общество пробуждается и начинает раскачивать ситуацию, появляются какие-то шансы у политиков. А сами политики никогда раскачать ситуацию не могут.
Спасибо. Дмитрий Травин, известный политический аналитик из Петербурга, размышлял о сути нынешнего политического режима в России и о перспективах роста или, наоборот, стагнации оппозиционного движения в России.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Статьи доклада на юбилейной 60-й сессии Совета Европы, касающиеся положения правозащитников в России, комментирует лидер движения за права человека Лев Пономарев. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за вторник, 28 апреля. Интерпол объявил в розыск 7 подозреваемых в причастности к убийству Сулима Ямадаева. По данным Интерпола, все они граждане России. Один из них – Адам Делимханов, к тому же является депутатом Государственной Думы от партии «Единая Россия». Российские правоохранительные органы не намерены устанавливать местонахождение подозреваемых в убийстве Сулима Ямадаева. Об этом сообщает Министерство внутренних дел России. Подробности у корреспондента «Радио Свобода» Олега Кусова.
Международная организация уголовной полиции объявила в розыск подозреваемых граждан России по просьбе властей Объединенных Арабских Эмиратов. Среди тех, кого полиция этой страны считает причастным к убийству Сулима Ямадаева, и член фракции «Единая Россия», заместитель председателя комитета Государственной Думы по делам Федерации и региональной политики, член фракции «Единая Россия» Адам Делимханов. Еще Делимханова называют человеком, приближенным к президенту Чечни Рамзану Кадырову. Помимо Делимханова, Интерпол выписал ордера на розыск братьев Марвана, Салмана и Терпала Кимаевых, Рамазана Мусиева, Делимхана Мазаева и Элимпаши Хацуева. Решением Басманного суда Москвы Элимпаша Хацуев ранее был заключен под стражу по подозрению в причастности к убийству брата Сулима Ямадаева Руслана. Убийство Руслана Ямадаева произошло в сентябре прошлого года неподалеку от здания правительства России. Источник МВД России сообщил, что правоохранительные органы не намерены принимать мер по розыску подозреваемых в убийстве героя России Ямадаева и что только российский суд может вынести решение о виновности или невиновности разыскиваемых. Член Совета Федерации о Чечне Зияд Сапсади заявил агентству «Интерфакс». Ссылаться на какие-то показания и объявить розыск, тем более международный, человека, который имеет большое политическое и общественное значение, это неконструктивное решение. Зияд Сапсади имел в виду только Адама Делимханова. Московский адвокат Владимир Волков напоминает, что Россия, вступив в Интерпол в 1990 году, обязана выполнять устав этой влиятельной международной организации.
Ну, если вступили, там же все расписано, то она должна выполнять. Значит, должны поставить, если этот депутат, если есть достаточно оснований, значит, надо ставить вопрос о снятии депутатских с него полномочий по закону и дальше его, как всякого любого гражданина, уже, так сказать, задерживать. Это просто наши не хотят. Ну, что касается России, ну, извините, если у нас в Конституции записано, что верховенство над нашими законами имеют международные правовые акты, а это не выполняется, то у нас, в общем-то, повседневно. Я не знаю до сих пор, почему так ведет себя тот же Интерпол, могли бы уже поставить вопрос об исключении той же России, да и все, если не хочет исполнять принятые на себя обязательства, достаточно часто саботирует. То же самое с Луговым и прочее, прочее. Не виноват человек, там ведут честную игру, они отпустят. Это не у нас в стране. У нас в стране в среднем 0,5 оправдательных приговоров, а по Москве 0,2.
Так считает адвокат Владимир Волков. Объявленный международный розыск депутат Госдумы Адам Делимханов имеет возможность общаться с российскими журналистами, которым он заявил, что отвергает все обвинения в свой адрес. Но доказывать это дубайской полиции депутат не намерен. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
Подробнее о значении чеченского клана Ямадаевых в чеченской политике и о нынешней позиции президента республики Рамзана Кадырова с обозревателем «Радио Свобода» Андреем Бабицким, специалистом по проблемам Северного Кавказа, беседовал мой коллега Андрей Шароградский.
Через несколько дней после покушения состоялся запланированный визит правителя Дубая в Москву по совместительству премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов. И он как бы довел вот это возмущение, шок руководства своей страны, президент Дмитрий Медведев и Владимир Путин. И, насколько мне известно, я могу здесь сослаться на утечки из околокремлевских кругов, дано указание российской следственной группе работать по Делимханову и его сообщникам, невзирая на лица. Что касается Кадырова, то, по всей вероятности, его эта ситуация не затронет, потому что он находится в исключительных обстоятельствах. Кремль не видит ему замены. Ни Путин, ни Медведев. И что бы ни происходило, его это не коснется, тем более, что оперативных данных, доказательств которые указывали бы на его причастность к покушению, не существует и быть, естественно, не может. Все, кто знают ситуацию в Чечне, кто знает, какие связи между Далимхановым и Кадыровым, могут понять, что, так сказать, один без другого как бы не действует, я имею в виду Далимханова, не действует без указаний Кадырова, тем более в таких вот серьезных делах.
Ну, а сам Адам Далимханов, он может потерять покровительство и таким образом оказаться перед лицом правосудия, ответственности?
Очень похоже, что может. Все-таки Кадыров человек подневольный, зависимый. И как бы он не любил своего двоюродного брата, как бы не ценил те услуги, которые тот ему оказывает, он понимает, что в общем и целом без Москвы он фактически ноль. Исаия Мадаев, когда Кадыров обвинил его брата, ставшего жертвой покушения, в том, что тот как-то причастен к убийству Ахмада Кадырова, отца нынешнего руководителя Чечни, Исаия Мадаев возразил, сказал, что Кадыров всегда в узком кругу своих, значит, там, подчиненных, единомышленников, соратников говорил, что это сделало ФСБ. Но, тем не менее, да, он не объявлял джихад России, ничего, так сказать, он готов верно служить своим кремлевским хозяевам, так сказать, вне зависимости от того, что там было в прошлом. Потому что, в общем, это единственная платформа, которая как-то держит его позиции в Чечне. Кадыров никогда и не утверждал, что он автономен и действует самостоятельно и способен пересилить Кремль. Наоборот, он всегда подчеркивает свою вассальную зависимость, подчеркивает, так сказать, что Путин для него та величина, которой он готов поклоняться как святому. И здесь, может быть, есть даже такой тонкий психологический момент. Если у тебя отбирают Далимханова, то, мне кажется, вполне, так сказать, в логике Рамзана Кадырова вывернуть это таким образом, что ради там своего народа он готов, так сказать, пожертвовать всем самым родным и близким.
А скажите, а такие скандалы, как скандал вокруг покушения на Сулима Ямадаева, могут заставить Кремль искать альтернативу Кадырову?
Мне кажется, что сейчас нет. Значит, альтернативой Кадырову рассматривались два человека. Собственно, сам Далимханов и Сулим Ямадаев. Ну, если Сулим Ямадаев жив, хотя он явно не та фигура, не обладающая той степенью специфического, значит, умения управлять, какое есть у Кадырова. Я думаю, что Кадырову альтернативы они пока не видят.
Мнение обозревателя «Радио Свобода», специалиста по проблемам Северного Кавказа Андрея Бабицкого. Интерпол объявил в розыск семерых подозреваемых в причастности к убийству Сулима Ямадаева. Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за вторник, 28 апреля. В Москве скончалась балерина Екатерина Максимова. Знаменитая танцовщица и педагог. Она много лет выступала на сцене Большого театра и других блестящих мировых балетных сцен. У микрофона «Свободы» Тамара Лиленкова.
Последнее выступление Екатерины Максимовой на сцене Большого театра состоялось 1 февраля 1999 года, в день ее 60-летия. Но большинство зрителей помнят ее как Кити в «Дон Кихоте», Жизель в одноименном балете «Адана», Адетту, Адилию в «Лебедином озере», Фригию в «Спартаке». Рассказывает главный редактор журнала «Балет» Валерия Уральская.
Когда такая большая балерина, любим слово, которое при жизни стараемся не употреблять, великое, и такая большая индивидуальность, то каждый раз это, конечно, некое ставимое, несравнимое, а индивидуальное начало. Когда говорят Максимову, то это понятно, что за этим стоит в балетном мире. Потому что любые образы, которые она исполняла, они были овеяны талантом именно этой балерины, актрисы, одаренной бесконечно от природы, как говорили у нас, самые способные ноги в балете. Но главное, что самая талантливая душа, одна из самых талантливых балерин, с очень глубоким, своеобразным, ни на кого не похожим сценическим почерком, с очень широкой амплитудой исполнительской, от лирических партий, таких как «Жизель», до бравурных, ярких, веселых, как Китри в «Дон Кихоте», глубоко трогательных, философски рисующих время, таких как Анюта. Удивительная, теплая, яркая, балерина светлая. В любом спектакле само общение с ней из зрительного зала уже рождало радость соприкосновения с необычным. Ну, как человек такого творческого накала, она берегла свой внутренний мир и была достаточно, как мне кажется, внутренне закрытым человеком. Но, с другой стороны, достаточно душевно, теплым и заботливым. К своим ученикам, коллегам. Она была во всем образом женственности, тепла какого-то идущего от человека. Знаете, я бы назвала это магией. Это такая магия, сценическая магия, которая, перелетая через оркестр, направляется вот в зрительный зал, и происходит контакт, который, вероятно, идет на каком-то другом уровне, чем просто понимание, что вот тут красивая арабеска, а вот тут, вот, так сказать, такая блестящая школа, а вот тут такой сюжетный ход по образу.
Рассказывала Валерия Уральская. А Екатерине Максимовой вспоминает режиссер-хореограф Михаил Кисляров.
Это колоссальная утрата для искусства, для всего русского балета. Это целая эпоха. Последние годы она была потрясающим репетитором в Большом театре в Кремлевском дворце. Это было просто, ну, так сказать, уникальное какое-то явление, уникальнейшее. Ее нельзя ни с кем сравнить. У нас много, слава богу, известных и потрясающих балерин в театре в Большом, но это особый случай. И особый случай, они как пара с Владимиром Васильевым. Обаянием обладают многие танцовщицы, балерины. У нее особый, это какой-то свет, исходящий из нее. Она, ну, вроде бы такая лирическая и в то же время и характерная исполнительница. Партии, которые она исполняла, эти образы навсегда остались в душе и в памяти русского искусства. Вы понимаете, что она разговаривала телом. Она телом разговаривала, и каждое движение было не просто закончено. Это были фразы, ну, как в драматическом театре. Это была потрясающе драматическая актриса. Вот вспомним фильм «Фуэтес». Именно драматическое существование, полная, так сказать, законченность фраз хореографических. Какая-то искорка в ней была, которая была присуща только ей. Ну, скажем, партия Анюты – это была настоящая драматическая роль, выраженная хореографией. Как спросили, по-моему, Пикассо, что главное в искусстве – как или что? И он ответил – кто? Она была настоящей звездой, индивидуальностью и потрясающей личностью. Тут просто нечего добавить, кроме того, что это колоссальное горе для нашей страны.
Тамара Леленкова, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня вторник, 28 апреля. Вот главные темы второй половины этого часа. Дмитрий Медведев отправил в отставку начальника главного управления внутренних дел Москвы генерала Пронина. В мире растет число заболевших свиным гриппом. Армия Пакистана наносит удары по позициям талибов на северо-востоке республики. В Беларуси подводят итоги встречи Александра Лукашенко с Папой Римским Бенедиктом XVI в Ватикане. Об этом мы подробно поговорим после заголовков новостей и объявления.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Дело ЮКОСа дошло до Вашингтона.
Комментарии экспертов.
Зачем Лукашенко нужен Западу? Мнение политика Александра Меленкевича.
В блогах «Свободы».
Игорь Померанцев начал вести свой блог на сайте Радио Свобода.
Сайт Радио Свобода – свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Начальник главного управления внутренних дел Москвы Владимир Пронин отправлен в отставку. Указ об этом подписал президент России Дмитрий Медведев. Ранее он уволил начальника УВД одного из округов столицы, которому подчинялся милиционер, за день до этого убивший 3 человек и ранивший 6. В отставку отправлены еще несколько сотрудников московской милиции. В Ингушетии убит охранник президента республики, еще по меньшей мере 1 человек ранен. Как сообщает РИА Новости, была подорвана машина сотрудниками роты охраны президента Юнусбека Евкурова. По данным Интертас, нападение было совершено на федеральной трассе «Кавказ». Михаил Ходорковский и Платон Лебедев, второе уголовное дело которых рассматривается в Хамовническом суде, будут находиться под стражей до 17 августа, об этом заявил сегодня судья. Представители Всемирной организации здравоохранения заявляют, что вспышку свиного гриппа вряд ли удастся локализовать, и призывают все страны мира быть готовыми принять меры по борьбе с болезнью. Все большее число государств заявляет о подтвержденных случаях заболевания, от которого в Мексике умерли, по данным властей, более 150 человек. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил некоторую озабоченность новой программой сотрудничества Европейского Союза с рядом стран СНГ. Выступая в Брюсселе после переговоров с представителями Евросоюза, Лавров выразил надежду, что программа ЕС «Восточное партнерство» не является попыткой создать новую сферу влияния и не направлена против России. Генпрокуратура России направила запрос в Грузию о выдаче сержанта российской армии Александра Глухова для привлечения его к уголовной ответственности. В Москве на 71-м году жизни скончалась известная балерина, народная артистка СССР Екатерина Максимова.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, вторник, 28 апреля. Начальник Главного управления внутренних дел Москвы Владимир Пронин отправлен в отставку. Указ об этом подписал президент России Дмитрий Медведев. Ранее он уволил начальника управления внутренних дел по Южному административному округу ГУВД Москвы генерал-майора милиции Виктора Агеева. Ему подчинялся милиционер, за день до этого убивший 3 человек и ранивший 6. В ночь на понедельник в одном из московских магазинов начальник УВД Царицына майор Денис Евсюков открыл стрельбу по находившимся там людям. Он арестован. Идет следствие. Сейчас в прямом эфире программы «Время свободы» криминальный репортер «Новой газеты» Сергей Канев. Сергей, добрый вечер. Как вы характеризуете эти отставки? Насколько неожиданна отставка Пронина?
Добрый вечер. Ну, в общем-то, я это и ожидал, я это предсказывал, потому что в данном случае найти стрелочника было трудно, поскольку генерал-майор, поскольку начальник Южного административного округа был уже снят, в том числе и начальник штаба, поэтому стрелки тянулись к самому Пронину. Тем более Денис Евсюков выдвиженец самого Пронина, поскольку входит в так называемый Курский клан. Да? Как известно, начальник ГУВД, он из Курска, и он с собой привел многих своих сослуживцев, в том числе и отца Евсюкова, Виктора Евсюкова, который был полковник милиции. Ну, сейчас он на пенсии, и он возглавляет ЧОП в том же Южном округе.
Сергей, ну, Пронин это очень серьезный генерал, и известно, что он пользуется покровительством и Юрия Лужкова, они много лет работают вместе. Скажется ли эта отставка на распределение вот таких силовых полномочий в Москве?
Ну, как сказать, полномочий, да, ну...
Ну, скажем, по-другому, баланса сил, скажем, кого Медведев может поставить на это место, известно?
Ну, пока неизвестно, но я думаю, представители не курского клана, выходцем из которого является Пронин, мне трудно пока говорить об этом, мне трудно.
Скажите, пожалуйста, Сергей, насколько серьезным может вообще вот это происшествие с Евсюковым сказаться на ситуацию в Министерстве внутренних дел? У вас есть внутреннее ощущение, что может начаться какое-то серьезное изменение работы милиции российской?
Вы знаете, Андрей, вряд ли. Отставка Пронина ничего не решает. Как все было, палочная система, торговля должностями, так все остается. Поэтому я не считаю, что отставка Пронина внесет какие-то кардинальные изменения, и вдруг наша милиция станет хорошей. Нет.
Ну, может быть, что-то начнет меняться к лучшему?
Ну, может быть, это только первый шажок. Ну, давайте я без комментариев вот это все оставлю.
Ну, хорошо. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, это решение Медведева или это решение Путина в данном случае?
Ну, скорее всего, Медведева, а может быть, между ними. Ну, в принципе, над Пронином уже сгущались тучи. Помните дело Пумана, да? Подводника, офицера, члена кингисеппского ОПГ, которого забили до смерти, да? Это уже тогда звоночек прозвенел, да? Потом вот с делом Чичваркиным, да, опять Пронин усидел. Ну, теперь уже стрелочника-то нет, кого можно снять. Поэтому прямая дорога здесь была к Пронину. Вот что случилось, то и случилось.
Ну, вы знаете, Сергей, дело Пумана было довольно давно. После этого были еще беспорядки в центре Москвы после футбольного матча. Вы тоже их наверняка помните. И Пронин тогда активно себя вел и довольно сильно нервничал. Но все-таки кто-то его покрывал, и он, так сказать, усидел на своем месте. В этом отношении вы правы. Что же, получается, что вот эта милицейская система совершенно нереформируема, а от нового генерала ничего не зависит?
Да, конечно, нет. Конечно, нет. Тут менять надо больше, нежели систему МВД, да? Тут само отношение нужно менять. Сами милиционеры в разговоре с ними, они даже не понимают, для чего они служат. Я им когда говорю, что, ребята, вы на наши налоги существуете, и вы должны нас защищать, они этого не понимают даже.
Хорошо, ну, все-таки будем надеяться, что отставка первого генерала, даже двух высокопоставленных генералов, может хоть что-то изменить в российской милиции. И благодарю вас, это был Сергей Канев, криминальный репортер «Новой газеты». Мы говорили о громких отставках в московской милиции. Сегодня Дмитрий Медведев уволил начальника УВД Южного округа столицы, а затем и начальника Главного управления внутренних дел Москвы Владимира Пронина.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за вторник, 28 апреля. Стремительное наступление талибов на северо-западе Пакистана, остановившееся в нескольких десятках километров от столицы страны Исламабада, сделает эту страну передним краем международной борьбы с исламским экстремизмом. Сегодня появились сообщения о том, что армия Пакистана предприняла сразу несколько боевых операций на этом своем фронте. Сложное внутриполитическое положение в Пакистане и введение в одном из районов страны, долине Сват, законов шариатского права, сделало еще более актуальными дискуссия о противодействии терроризму. О причинах обострения ситуации в Пакистане я беседовал с международным обозревателем «Радио Свобода» Кириллом Кобриным.
Есть два обстоятельства. Первое обстоятельство, которое никуда не уходило, и на границе Пакистана и Афганистана базируются и талибы, и сейчас это и главные опорные пункты, и боевики Аль-Каиды, и там, судя по разным сообщениям, скрывается и Бен Ладен. Буквально накануне президент Пакистана Зардари заявил, что, скорее всего, Бен Ладен мертв, но это скорее был дипломатический и политический жест.
Тем более, что представители Соединенных Штатов опровергли это сообщение, сказали, по крайней мере, что такой информации о гибели Усама Бен Ладена у них нет.
Ну, эксперты вообще как-то очень сильно сомневаются, что можно что-либо вообще точно сказать о судьбе Бен Ладена. Ну, собственно, Зардари не говорил о том, что он убит. Он говорил о том, что он исчез и что он, скорее всего, умер в связи с его состоянием здоровья. Известно, что Бен Ладен довольно серьезно болен много лет. Итак, вот на этом фоне вдруг Пакистан становится еще плюс к этому болевой точкой. Провинции Сват, которая находится как раз на границе с Афганистаном, пакистанские власти подписали соглашение с местными исламистами и талибами о полном и окончательном введении шариатского закона на территории провинции. А я скажу, что несколько еще десятилетий тому назад эта провинция была, на самом деле, туристическим местом отдыха для пакистанцев. Сейчас там закрывают школы, оттуда бежит население, потому что оно не хочет жить, часть населения не хочет жить при шариатском законе. Талибы двинулись дальше и еще ближе приблизились к Исламабаду, и был такой период, когда они находились вообще в 60 километрах от Исламабада.
Но там речь шла о долине, которая, насколько можно судить, выводила как раз к той низменности, на которой расположен Исламабад, однако через сутки талибы отвели свои подразделения оттуда. Чем это вызвано?
Ну, вот это окончательно непонятно. Дело в том, что, во-первых, это не вот наступление армии талибов, которое оттесняет пакистанские войска. Речь идет о ползучем взятии власти или ползучем контроле. Речь не о том, что талибы вообще контролируют всю эту территорию. Местное население, старейшины и так далее, они оказывают поддержку талибам, и таким образом те могут провозглашать, что вот они находятся вот здесь, здесь и здесь. Но самое большое беспокойство вызывает, может быть, даже и не это, вызывает позиции самого пакистанского руководства. Факт того, что пакистанское руководство согласилось на введение шариатского, окончательное введение шариатского закона вот в долине Сват, уже вызвало большое беспокойство. И чем дальше, тем больше становится ясным, что руководство страны и президент Зардари дает все больше и больше позиций вот в этом противостоянии. Об этом очень жестко заявила несколько дней назад Хиллари Клинтон. А с другой стороны, вскоре в Вашингтоне должна состояться встреча американского руководства и с тем же самым Зардари, и с руководством Афганистана. Может быть, эти заявления были особенно жесткие в преддверии этой встречи.
Получается, что недавняя смена власти в Пакистане, а напомню, что руководителем этой страны долгие годы был такой мягкий диктатор Первес Мушарраф, генерал, который в то же время считался довольно солидным союзником Вашингтона. Так вот, смена власти привела только к ухудшению ситуации в области безопасности. безопасности в этой стране?
Руководство Пакистана нынешнее и президент Зардари находятся сразу между нескольких огней. Нынешняя пакистанская власть – это результат компромисса между несколькими партиями после первых, как говорят, демократических выборов, которые состоялись в прошлом году в этой стране. Это совершенно верно, но партии-то в основном исламистские, либо региональные. Поэтому, естественно, Зардари и его сподвижники вынуждены делать какие-то уступки, и в данном случае они зашли очень далеко в отношении свата. Суверенитет Пакистана фактически не распространяется на те части страны, которые граничат с Афганистаном, потому что и американские войска, и войска вообще коалиции, которые находятся в Афганистане, довольно часто наносят удары по пакистанской территории, потому что они преследуют боевиков или наносят удары по их базам. Формально этого делать нельзя, потому что Пакистан самостоятельное суверенное государство. Но, тем не менее, ничего сказать против пакистанского руководства тоже не может.
Пакистан – это британская бывшая колония, и традиционно считается, что позиция Лондона дипломатическая, по крайней мере, сильная в этой стране. Можно ли сказать, что Британия способна каким-то образом помочь стабилизировать ситуацию в стране?
Ну, с одной стороны, почти все пакистанское руководство последних десятилетий – это люди, получившие образование в Великобритании, в лучших университетах. Но это влияние, во-первых, несколько растворяется, американское влияние, скорее всего, сильнее, нежели британское, это во-первых. Во-вторых, именно в данном случае Британия более заинтересована в пакистанской политике, нежели Пакистан в британской поддержке. Практически все террористические угрозы, террористические атаки на территории Великобритании последних лет, а так или иначе, осуществлялись в основном людьми пакистанского происхождения и прошедшими лагеря или подготовку, или религиозную подготовку, либо на территории Пакистана, либо на территории Афганистана с пакистанскими инструкторами. Конечно, это очень беспокоит британское руководство. Гордон Браун внезапно прилетел сначала в Афганистан и совершил короткий визит в Исламабад. Так вот, на запланированную пресс-конференцию с Гордоном Брауном Зардари не пришел, прислав премьер-министра страны. Это прямое, ну, если, скажем так, не оскорбление, но обида и вызов британскому руководству. Британское и руководство, и британские газеты это отметили, пока выводов никаких не сделали, но Зардари либо демонстрирует каким-то своим исламистским союзникам, что он не очень прислушивается к западному мнению, может быть, это демарш накануне поездки в Вашингтон, а может быть, это действительно радикальное изменение политики.
Международный обозреватель «Радио Свобода» Кирилл Кобрин о причинах обострения ситуации в Пакистане. Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за вторник, 28 апреля. В мире растет число заболевших свиным гриппом. Министр здравоохранения Новой Зеландии сообщил об 11 пострадавших. Первый случай заболевания зафиксирован в Израиле. Все заболевшие недавно посещали Мексику. Число умерших от свиного гриппа в этой стране, по данным властей, достигло 150 человек. Однако официально подтвержден диагноз только в 26 случаях. Помимо Мексики и соседних Соединенных Штатов, случаи свиного гриппа подтверждены в Канаде, Испании и Великобритании. Всемирная организация здравоохранения подняла уровень всеобщей тревоги по поводу свиного гриппа с 3 до 4 уровня. О том, что такое свиной грипп и каковы методы борьбы с ним, корреспонденту «Радио Свобода» Веронике Баде рассказал академик Российской академии медицинских наук, директор Института гриппа в Санкт-Петербурге Олег Киселев.
Беда в том, что на самом деле первые 2-3 дня симптомы такие же, как при обычном гриппе. И это все-таки катаральные явления в горле, это насморк, насморк с элементами носовых кровотечений, это быстрое нарастание температуры свыше 39 градусов, что говорит о токсикозе, это рези в глазах, слезотечение, головная боль, вялость, слабость. И через 3-4 дня у больных развиваются признаки дыхательной недостаточности, то есть одышка, которая связана с развитием бронхов. Внимание. Вот именно это и является самым грозным осложнением данного заболевания.
А как распознать, свиной это грипп или обычный?
В общем, это делается с помощью специального анализа, вот молекулярной диагностики на основе цепной полимеразной реакции. Судя по всему, не все случаи распознаны в Мексике, потому что там, наверное, или лаборатории перегружены, или только несколько референс-лабораторий, которые в состоянии делать это.
А как развивается эпидемия сейчас, по вашим наблюдениям?
По обычным законам вы видите удвоение в Америке зараженных пациентов. Вы видите прирост до 1600 пациентов в Мексике. Вы видите противоречивые цифры погибших. Это все-таки то 100, то 160 человек. Почему они противоречивы? Потому что не у всех точно поставлен диагноз именно этого гриппа. Американцы ссылаются на то, что все-таки течение этого заболевания у американских пациентов пациента мягче, вирус не проявляет таких крайне патогенных свойств. Но все это на самом деле напоминает вот такую картину. Судя по всему, в Мексике все-таки довольно поздно погибшие пациенты обращались за медицинской помощью. А в Америке, конечно, сейчас после вот такого алярма, объявления, так сказать, тревоги, они довольно быстро обращаются к медицинской помощи. И в первые 2-3 дня вот теми препаратами, которые сегодня доступны, в общем, этот грипп довольно успешно лечит.
А какие это препараты?
Лидером является Тамифлю. Есть сведения сейчас, что кримантадину все-таки этот вирус H1N1 свайн устойчив, к сожалению. Ну и противоречивые данные относительно русского препарата Арбидол. Хотя, на мой взгляд, он должен действовать на этот вирус. То есть вообще, на самом деле, пандемия декларируется ведь нормально когда? Когда есть идентифицированный инфекционный агент, обладающий высокой степенью патогенности. Да, на сегодняшний день вот этот компонент мы имеем. Вирус H1N1 свиного происхождения. Второе. Когда высокой скоростью эпидемия переходит на другие континенты. Сегодня мы имеем случаи заболеваний в Европе. Вирус долетел до Новой Зеландии, Австралии. Этого достаточно для того, чтобы с точки зрения географической говорить о планетарной пандемии. Третье. Это когда вирус имеет сильное антигенное отличие от своего предшественника. Судя по всему, это тоже наблюдается. Ну и, наконец, четвертое – это скорость распространения в очагах. Ну, тут, конечно, скорость была невероятна, особенно в них. И мы надеемся, что все-таки вот те мероприятия, которые связаны с глобальным контролем над этой инфекцией, они приведут к тому, что все-таки будут остаточные вспышки по разным регионам, и на этом она вот на этот сезон как затихнет. Тут, видите, еще вспышка оказалась внесезонной. Сезонность очень важна для гриппа, для того, чтобы вызвать пандемию. Поэтому нам в известной степени повезло. Вот что будет в ноябре, в декабре этого года, вот это самый главный вопрос.
А что вы рекомендуете людям, чтобы не заболеть свиным гриппом?
Основная мера предосторожности – это избегать контактов, если вы видите, что все-таки нездоровых с точки зрения респираторного заболевания людей. Избегать посещения тех мест, где уже произошли вспышки. Основная проблема – своевременность обращения. Да, вот сегодня, на самом деле, мы можем рекомендовать уже с мелкими простудными, незначительными простудными признаками обращение к врачу. Конечно, лучше иметь запас лекарственных препаратов дома. Это надо иметь противовирусные препараты и жаропонижающие. Кроме всего остального, надо думать о семье и, конечно, при первых признаках заболевания в семье надеть маски, изолировать маленьких детей, для которых этот грипп особенно опасен. Категорически изолировать беременных женщин, у них он протекает очень тяжело.
А вакцина против этой разновидности гриппа существует?
Дело в том, что в каждой тривалентной вакцине мы имеем H1N1, но это другой, так сказать, штамм с другой антигенной структурой. Сейчас все мировые центры по подготовке кандидатов вакцины и штаммы занялись этой работой. Я думаю, что за 5 месяцев она появится.
То есть сейчас прививаться от этой разновидности гриппа нечем?
Ну, практически нечем. Хотя, на самом деле, достаточно крупные специалисты рекомендуют прививку тривалентной вакциной, где есть H1N1. Потому что все-таки в субтипа специфический иммунитет есть. И это дает шанс на защиту.
Рассказывал доктор медицинских наук Олег Киселев. Говорил вместе с корреспондентом «Радио Свобода» Вероникой Баде, директор Института гриппа в Санкт-Петербурге, о том, как можно предохраняться от новой опасной болезни свиного гриппа. Как обычно, примерно в это время часа в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор печати белорусские средства массовой информации активно комментируют 28 апреля встречу президента республики Александра Лукашенко с папой римским Бенедиктом XVI в Ватикане. Это первая поездка белорусского лидера в западноевропейскую страну за 1,5 десятилетия. У микрофона корреспондент «Радио Свободы» в Минске Игорь Корней.
Белорусское телеграфное агентство достаточно скупо сообщает. Во время встречи президента Белоруссии и высших иерархов Римско-католической церкви обсуждались перспективы углубления сотрудничества между Белоруссией и Ватиканом. Корреспондент агентства «Интерфакс-Запад» уточняет некоторые кулуарные детали. Мол, во время аудиенции белорусский президент и понтифик обменялись памятными подарками. Лукашенко подарил папе римскому образ Христа, созданный белорусским ремесленником из белорусских природных материалов, а в качестве ответного подарка получил сувенирную монету. Показательно, что существенно отличаются и данные по продолжительности аудиенции. По данным белорусского сектора Радио Ватикана, личная встреча папы Бенедикта XVI и Александра Лукашенко продолжалась 25 минут. По версии государственного белорусского телеканала ОНТ, на 20 минут больше. Известно, что папский протокол не предполагает более чем получасовых переговоров. В связи с протокольной программой Независимое издание акцентирует внимание на том, что Александр Лукашенко упрямо игнорирует общепринятые дипломатические нормы. «Комсомольская правда» в Белоруссии отмечает, что на встрече присутствовал и младший сын президента, 5-летний Николай. От взглядов журналистов издания не ускользнуло, какой подарок преподнес понтифику Коля – букварь на русском языке. Еще одно негосударственное издание «Наша Нива» в этой связи подчеркивает, предшественник Бенедикта XVI, папа Иоанн Павел II, приемлемо владел как русским языком, так и белорусской мовой. Также издание сообщает, Александр Лукашенко пригласил папу Римского посетить Белоруссию. Здесь, по мнению президента, могла бы состояться историческая встреча Бенедикта XVI и патриарха Московского и всей Руси Кирилла. Свою оценку визиту Александра Лукашенко в Ватикан дает главный редактор газеты «Солидарность» Александр Старикевич.
Несмотря на все насмешки, несмотря на нарушение дипломатического этикета, Александр Лукашенко продолжает стоять на своем. И его визит к папе Римскому в обществе 5-летнего Коли – это еще одна демонстрация Западу. Я буду делать то, что считаю нужным, никто мне не указ. И надо признать, что его линия в последнее время дает эффект. По сути, Запад проглатывает все пилюли от Лукашенко, в том числе очередные его сомнительные заявления, прозвучавшие во время послания одноминувшей недели. Визит Александра Лукашенко в Ватикан продемонстрировал то, что Запад готов попробовать, во всяком случае, полюбить нынешний белорусский режим черненьким. Тактика кнута сменилась на тактику пряника, но, к сожалению, эффект будет примерно одинаковый.
«Наша встреча затянулась на долгие годы, и, наконец-то, мы встретились», цитирует Лукашенко сайт гражданской инициативы «Хартия-97». Интернет-издание пишет, что во время первой за 14 лет поездки на Запад Александр Лукашенко воспользовался случаем и также встретился с премьер-министром Италии Сильвио Берлускони. Как сообщает агентство «Белапан», в правительственном дворце в Риме состоялся ужин в честь белорусского президента. Агентство отмечает, что представители Италии говорили о необходимости соблюдения демократических стандартов для сближения Белоруссии и Евросоюза.
Обзор белорусских средств массовой информации корреспондента «Радио Свобода» в Минске Игоря Корнея. Сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Сегодняшний факт». 28 апреля в Китае, правительство которого допускает прокату всего 20 зарубежных фильмов в год, начинается демонстрация картины немецкого кинорежиссера Флориана Галленбергера «Джон Раббе». Этот фильм, только что удостоенный нескольких главных немецких кинопремий «Лола», рассказывает о члене нацистской партии, спасшем жизни 200 или 250 тысяч китайцев во время нанкинской резни. Речь идет о японской военной операции 1937 года в Нанкине, жертвами которой стали, по разным оценкам, от 300 тысяч до полумиллиона человек. Немецкий предприниматель Джон Раббе организовал в Нанкине так называемую зону безопасности для спасения мирных жителей. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Берлине Юрий Векслер.
Живущий немецкий Будда называли в 1937 году китайцы немецкого бизнесмена Джона Раббе, спасшего от смерти после японского вторжения более 250 тысяч китайцев. Он руководил отделением Siemens в Китае. На родине Джон Раббе, совершивший подвиг честного человека, возможно, из-за членства в нацистской партии, был забыт. И вот новый фильм, рассказавший его историю, восстанавливает справедливость. Главную роль в картине молодого, уже получавшего «Оскар» за короткометражку режиссера Флориана Галленберга, сыграл популярный немецкий актер и музыкант Ульрих Тукур. На экране внешне малозначительный человек в очках с усами произносит, стоя в нанкинском бальном зале, во время торжества. «Я живу в Китае уже больше 27 лет. Его речь прерывает взрыв. Обрушивается потолок, паркет разлетается в щепки. Это 13 декабря 1937 года. Японская армия начала штурм тогдашней китайской столицы Нанкина. Японцы тогда в течение нескольких недель убили более 300 тысяч китайцев. 13 декабря 1937 года. Именно этот день становится для любящего Китая гамбуржца, который собирался на следующий день возвращаться на родину, поворотным пунктом в его жизни. И вот он, высокомерный колониалист и поклонник Гитлера, становится спасителем сотен тысяч людей, становится председателем Международного комитета по спасению беженцев и оборудует зону безопасности для беженцев на своем земельном участке. Он водружает над своим садом нацистский флаг со свастикой. Этим символом устрашения и ужаса для многих защищает парадоксальным образом людей, так как японцы вынуждены признавать земельный участок Рабе зоной безопасности. Интереснейшая фигура, интересная тем, что он полон противоречий, сказал о своем герое Ульрих Тукур. Интересно, что покинув Китай и вернувшись на родину в Берлин, он посылал Адольфу Гитлеру доклад, в котором описывал зверства японцев. Посылал за тем, чтобы Гитлер как-то повлиял на своих союзников. Вместо этого Гитлер приказал арестовать Рабе, и какое-то время он провел в гестапо. После войны он долгое время боролся за восстановление на работе в Сименсе, боролся за свою денацификацию, которую ему удалось добиться в 1946 году. Только в декабре 1996 года его подробный дневник о преступлениях в Нанкине был опубликован и считается одним из самых важных исторических источников по этой теме. Статью о нем газета «Нью-Йорк Таймс» назвала «Добрый нацист».
Из Берлина передавал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер. Полтора десятка лет назад фильм Стивена Спилберга «Список Шиндлера» открыл новое направление кинематографа о войне. В центре внимания режиссеров теперь часто оказываются немцы, формально ли в действительности какой-то период своей жизни, находившийся на стороне нацизма, или сотрудничавшие с гитлеровцами, однако сохранявшими в себе человеческое достоинство и способность сопротивлению. Среди таких фильмов «Валькирия» с Томом Крузом, а вот новый фильм «Джон Рабе» продолжает ту же самую тему. О новом кинопрочтении военной темы и темы нацизма размышляет московский историк кино Ян Левченко.
Причины этого процесса лежат далеко за пределами политики. Вернее так, политические аспекты там тоже присутствуют, и, наверное, особо истерично настроенные соотечественники пытаются усмотреть в фильмах, допустим, американского производства излишне схематический подход к истории. Но есть еще второй аспект, который, как мне кажется, гораздо более существенный. Он сводится к тому, что последние годы оформился и окончательно встал на конвейер стандарт развлекательного отношения к военной теме, развлекательной подачи военной темы. Потому что война все дальше, все меньше живых активных ветеранов, которые могут как-то верифицировать или, наоборот, фальсифицировать те трактовки, которые предлагают фильмы. Сложно здесь говорить о том, что те или иные фильмы искажают политические события там, или историческую правду в угоду массовому зрителю, который приходит в кинотеатр с попкорном. Становление неких голливудских стандартов произошло очень давно. Их коррекция происходит последовательно. Просто по мере отодвижения войны в актуальной памяти человечества, она превращается в такой же источник сюжетов, что и Беовульф, «Рыцарь круглого стола». Вот эта гламуризация, наведение глянца на историю, это часть общей тенденции. Этот процесс маскируется под процесс психологизации и очеловечивания людей, которые сопротивлялись нацизму изнутри. Естественно, с точки зрения демократического общества и его ценностей, попытаться найти очаги сопротивления изнутри тоталитарного контекста, то, что мы уже начинаем дифференцировать память о нацизме и пытаемся выявить в нем силовые линии, пытаемся выявить в нем очаги сопротивления, это свидетельствует просто о том, что эта история превращается, собственно, в историю, она теряет актуальность, она становится частью исторического контекста, со строкой в учебнике.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были историк кино Ян Левченко и мой берлинский коллега Юрий Векслер. Немецкий фильм о трагических событиях в Нанкине 1937 года. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 28 апреля, над которым работали продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шар. И прежде чем проститься, сообщу вам один только что совершившийся спортивный результат. На чемпионате мира по хоккею в Швейцарии сборная России в третьей своей игре победила хозяев соревнований со счетом 4-2. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы не уходите с волны Радио Свободы. Сейчас Иван Толстой представит вам очередной выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». Не пропустите. Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5980, 5995, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.